Марио Варгас Льоса. Говоритель. Перевод с испанского Дарьи Синицыной. Пролог. В середине 1958 года я впервые поехал в перуанскую сельву. Там, в домике на берегу озера Ерина, я услышал о двух американских лингвистов, супругов Снейл, о рассказчиках из народа Мочегенга. Эти первобытные говорители несли свои истории через леса от поселения к поселению и тем самым поддерживали жизнь в общине, которая неминуемо раздробилась бы и распалась вследствие дальних расстояний и отчуждения, если бы не эта связующая пуповина. Образ говорителей с тех пор сопровождал меня и с каждым днем все настойчивее побуждал придумать историю уже о них. Много лет спустя я так и сделал, изучив сначала обширные свидетельства фольклористов, этнологов и миссионеров-доминиканцев, и побывав в деревнях самих Мочегенга, в верховьях и среднем течении реки Урубамба. Говоритель, разумеется, роман, то есть история, в которой фантазия играет более важную роль, чем память. Но любые отсылки к мифологии, обычаям и традициям этого народа на протяжении всего своего существования, сталкивавшегося с трагической жестокостью, основываются на, несомненно, объективных источниках. Марио Варгас Льоса. Мадрид. 8 октября 2007 года. Посвящается Луису Льосе Урети в его безмолвии и всем кенки Цата Церира из народа Мочегенга. 1. Я приехал во Флоренцию, чтобы на время забыть о Перу и перуанцах, но однажды утром моя горемычная страна нежданно-негаданно сама меня нашла. Я, помнится, посетил недавно отреставрированный дом Данте, забрел в церквушку Сан-Мартино дель Вескова, потом в переулок, где поэт, по легенде, впервые увидел Беатричи, и вдруг на улочке Санта-Маргерита мое внимание приковала одна витрина. Луки, стрелы, резное весло, кувшин с геометрическим орнаментом и манекен, облаченный в плотно сидячую кушму из дикого хлопка. Кушма — туника у коренных народов Амазонии. Но самое главное — 3 или 4 фотографии. Именно они разом вернули мне ощущение перуанской сельвы. Широкие реки, грузные деревья, хрупкие каноэ, шаткие хижины на сваях и грядки, а на них мужчины и женщины полуголые, разрисованные, пристально смотрящие на меня с глянцевых снимков. Я, естественно, зашел внутрь. По спине бегали странные мурашки. Я предчувствовал, что сейчас совершу глупость, из банального любопытства поставлю под угрозу свой тщательно выверенный и до сих пор безупречно выполнявшийся план — пару месяцев вчитываться в Данте и Макиавелли и всматриваться в ренессансную живопись в нерушимом одиночестве, спровоцируя очередную незаметную катастрофу из тех, что время от времени ставит мою жизнь с ног на голову. Но, естественно, я зашел. Глея была крохотная. В единственное помещение с низким потолком, чтобы развесить все фотографии, поставили 2 стенда, и каждый с обеих сторон заполнили снимками. Худенькая девушка в очках взглянула на меня из-за столика. «Можно ли посмотреть выставку о нативе делля фореста амазоника, коренные жители амазонской сельвы?» «Черто! Аванти! Аванти!» «Конечно, проходите, проходите!» Никаких предметов внутри галереи не выставлялось, только фотографии, по меньшей мере штук 50, почти все довольно крупные. И все без подписей, но кто-то, может, сам Габриэле Мальфатти пояснял в тексте на пару страничек, что снимки — результат двухнедельного путешествия по амазонским землям департаментов Куско и Мадре-де-Диос на востоке Перу. Фотограф задался целью без демагогии и приукрашивания передать повседневную жизнь племени, которое до недавних пор не имело контактов с цивилизацией, было рассеяно на большой территории группами в 1 или 2 семьи. Лишь в наши дни оно начало собираться в местах, изображенных на снимках, но многие до сих пор живут в лесной глуши. Название племени значилось в испанском написании без ошибок — «Мочегенга». Фотографии, в общем, соответствовали намерению Мальфати. Мочегенга на них метали гарпун с берега, подымали, прячась в зарослях, лук и целились в капибару или белобородого пекари. собирали маниок на крошечных огородиках вокруг недавно построенных деревень, возможно, первых в их истории. Врубались ударами мачете в опушку леса, собирали ветви пальм на кровлю для хижин. Женщины, усевшись кружком, плели циновки и корзины. Другой кружок занимался головными уборами, вставлял яркие перья ар и прочих попугаев в деревянные обручи. Одни тщательно расписывали лица и тела краской из дерева ачиоты, иные разжигали костры, сушили кожи, заквашивали маниок для масата в сосудах в форме каноэ. Масата — напиток из ферментированного маниока в перуанской Амазонии. При традиционной форме приготовления маниок пережевывают перед заквашиванием, чтобы ускорить процесс. Фотографии красноречиво говорили о том, как их мало, этих людей, в окружающей необозримости неба, воды, растений, говорили об их хрупкой, скудной жизни, их изоляции, их архаичности, их беззащитности. И правда, без демагогии и приукрашивания. То, что я сейчас расскажу, не позднейшая моя выдумка и не обманка памяти. Я четко помню, как переходил от снимка к снимку с чувством, которое в определенный момент превратилось в тревогу. Что с тобой? Что в этих образах могло вызывать в тебе подобное угнетение? Я почти сразу узнал поляны, где высится новый свет и новый мир. Не прошло и 3 лет, как я там был, а при виде последнего панорамного снимка во мне мгновенно ожило ощущение катастрофы, возникшей, когда мы виртуозно приземлились там на Цесне Института лингвистики, стараясь не попасть в гущу ребятишек Мачигенга. Мне даже показались знакомыми лица некоторых мужчин и женщин, с кем я беседовал при посредничестве мистера Снейла. И окончательно я уверился, когда увидел на одной фотографии, я помнил этот вздутый животик, эти живые глаза, мальчика, чей рот и нос были изъедены утой, кожной болезнью. Так же невинно и естественно, как в свое время нам, он показывал камере отверстия, через которые хорошо просматривались клыки, небо и миндали, на чего он становился похож на таинственного зверя. Фотография, которую я ожидал увидеть с первого шага по галерее, нашлась одной из последних. Сразу же становилось понятно, что все запечатленное на ней сообщество мужчин и женщин, сидевших в кругу на амазонский манер, поза похожа на восточную, ноги скрещены и поджаты, спина очень прямая, и омытых слабым светом перетекающих в ночь сумерек, сосредоточено и заворожено, будто под гипнозом. Они были абсолютно неподвижны. Все лица, как бы прочерчивая радиус, обратились в центральную точку, в сердцевину круга, образованного из них, из Мачигенга, околдованных мужчиной, который стоял там, говорил и махал руками. «Спина у меня похолодела». Я подумал, как Мальфати умудрился добиться, как ему позволили. Наклонился, придвинул лицо к фотографии. Я смотрел на нее, обнюхивал, проникал в нее глазами и воображением, пока не заметил, что девушка встает из-за столика и обеспокоенно направляется ко мне. Я постарался унять сердцебиение и спросил, продаются ли фотографии. Нет, она думает, что нет. Они принадлежат издательству Риццолли. Оно, кажется, планирует сделать книгу. Я попросил связать меня с фотографом. К сожалению, это невозможно. «Иль сеньоре Габриэле Мальфати е морто». «Сеньор Габриэле Мальфати умер». «Умер». «Да, от лихорадки. Подцепил какой-то вирус в тамошних джунглях. Форсы. Бедняга. Он ведь был модный фотограф, работал в ВОК, в УОМА, в таких журналах, понимаете, снимал модели, мебель, драгоценности, платья. Всю жизнь мечтал совершить что-то необычное, что-то более личное, вроде вот этого путешествия в Амазоне. А когда он, наконец, поехал, и даже книжку его собирались издать, взял и умер. Что ж, теперь ей... «Диспьяш. Жаль. Но уже время пранзо, обеда. И нужно закрывать галерею». Я поблагодарил. Прежде чем вновь выйти во Флоренцию, навстречу ее чудесам и ордам туристов, успел бросить последний взгляд на ту фотографию. Да, никаких сомнений. Говоритель. 2. У Сауля Суратоса было темно-лиловое, цвета винного уксуса, родимое пятно, покрывавшее всю правую сторону лица, и рыжие нечесанные волосы, похожие на щетину швабры. Пятно не постеснялось залезть на ухо, на губы и на нос, извергалась на них пухлая и жилистая. Самый безобразный парень в мире, и при этом приветливый и очень обаятельный. Я в жизни не встречал такого человека, как он. Человека, который с первой же минуты производил бы впечатление полной открытости, без всякой двойной подкладки, широкой души, кроткого нрава. Человека, который в любых обстоятельствах выказывал бы одинаковую простоту и добросердечность. Мы познакомились, когда сдавали вступительные экзамены в университет и довольно близко дружили, насколько можно дружить, скажем, с Архангелом, особенно на первых двух курсах гуманитарного факультета. Начал он с того, что указал на свое пятно и со смехом сообщил мне. «Меня все зовут Абразинка Кум. Угадай, почему?» Мы в Сан-Маркосе тоже стали так его называть. Он родился в Таларе, и каждый приятель был у него кум. В любой его фразе проскальзывали просторечные уличные словечки и выражения, отчего даже самые задушевные беседы начинали звучать шутливо. «Вся загвоздка его жизни, — говорил он, — состояла в том, что папаша слишком обогатился на своей лавочке и в один прекрасный день решил переехать в Лиму. И как только они перебрались, значит, в столицу, старикан ударился в иудаизм. В Таларе, портовом городке под Пьюрой, он, насколько Сауль помнил, был не слишком-то религиозен. Пару раз заставал сына за Библией, но даже не пытался вбить Абразинке в голову, что тот принадлежит к иному народу и к иной вере, чем остальные таларские мальчишки. Зато в Лиме началось. Вот незадача. Бес в ребро, понимаете ли. Точнее, Авраам с Моисеем в ребро. Етить! Нам, католикам, повезло. Католичество просто два пальца оплевать, ничего сложного. Ну, сходишь к мессе на полчаса раз в неделю, да в первую пятницу месяца причастишься, даже не заметишь. А вот ему всю субботу приходится просиживать штаны в синагоге час за часом, и не раздеваешься, и надо еще притворяться, будто тебе интересно, что там бубнит раввин, хоть и непонятно ни шиша, иначе разочаруешь папашу, а он все-таки уже старенький, да и человек, каких поискать. Если бы Абразинка ему признался, что уже давно перестал верить в Бога, а свою принадлежность к избранному народу, как бы помягче выразиться, в гробу видал, бедного Дона Соломона точно хватил бы удар. С Доном Соломоном я тоже вскоре познакомился, он пригласил меня на воскресный обед. Их дом стоял в Брейне за школой Ла-Салья, на унылой улице, перпендикулярной проспекту Арика. Глубокие комнаты были забиты старой мебелью и полнились возгласами говорящего попугайчика, обладателя кавкианских имени и фамилии, который непрестанно повторял прозвище Сауля «Абразинка, Абразинка». Отец с сыном жили одни. Еще имелась служанка, которая приехала с ними из Талары и не только готовила им, но и помогала во вновь открытом Доном Соломоном продуктовом магазинчике. «Вон тот, видишь, где на решетке шестиконечная звезда, кум. Называется звезда в честь звезды Давида, понял, да?» Меня поразило, какой любовью, каким вниманием Абразинка окружал своего отца, согбенного небритого старца, волочившего изуродованные подагрой ноги в туфлях, похожих на римские катурны. По-испански тот говорил с сильным русским или польским акцентом, хотя, как рассказал мне, вот уже больше 20 лет жил в Перу. Вид у него был плутоватый и дружелюбный. «Я ведь в молодости хотел стать цирковым акробатом, а жизнь довела до прилавка. Что вы скажете за такое разочарование?» «Сауль — его единственный сын?» «Да, единственный. А мама Сауля?» «Умерла через 2 года после переезда в Лиму». «Черт, какая жалость! Судя по фотографии, она была совсем молодая, да, Сауль?» «Да, совсем молоденькая». С одной стороны, Абразинку, конечно, безумно печалила ее кончина. Но с другой, кто знает, может, для нее так лучше. Потому что в Лиме она очень страдала. Он сделал мне знак, чтобы я придвинулся поближе, и, понизив голос, излишняя предосторожность, Дона Соломона мы оставили крепко спящим в кресле и качалке в столовой, а сами ушли разговаривать в комнату Сауля, сказал. Мама была креолкой из Талары. Старик сошелся с ней почти сразу, как приехал туда беженцем. Они вроде просто так жили, пока я не родился, только потом поженились. Ты хоть представляешь, что значит еврею жениться на христианке? На гойке, как мы это называем. Нет, не представляешь. В Таларе это не имело никакого значения, поскольку на весь город там было 2 еврейские семьи, и обе потихоньку растворялись в местном обществе. Но после переезда в Лиму у мамы Сауля тут же начались проблемы. Она очень тосковала по родному городку, по теплу, безоблачному небу, яркому солнцу круглый год, по родственникам и друзьям. Да и лимская еврейская община ее не приняла. Даром, что она окуналась в ритуальную ванну и прошла у раввина целый курс по всем правилам обращения. На самом деле, — Сауль хитро подмигнул мне, — местные воротили от нее нос не столько как от гойки, сколько как от таларской креолочки, женщины простой, необразованной, едва грамотной. Потому что лимские евреи, они же обуржуазились кум. Он говорил без всякой злобы, без всякой драматичности, спокойно принимая то, что, по-видимому, не могло произойти иначе. Мы с мамулей были не разлей вода. Она тоже в синагоге помирала со скуки, и мы тайком от Дона Соломона убивали там по субботам время, незаметно играя в камень-ножницы-бумага. На расстоянии. Она садилась на первом ряду галереи, а я сидел внизу с мужчинами. Выкидывали одновременно. Такой смех на нас бывало нападал, что набожные евреи до чертиков пугались. А потом ее за несколько недель испепелил рак. И у Дона Соломона весь мир рухнул. Представший тебе дряхлый старичок, который сейчас кимарит в столовой, был пару лет назад крепким мужчиной, полным силы жизнелюбия. Смерть мамули его напрочь подкосила. Сауль поступил в Сан-Маркос на юридическое в угоду Дону Соломону. Будь его, Сауля, воля, он бы лучше помогал со звездой, которая для отца оборачивалась сплошной головной болью и требовала куда больше усилий, чем он в его-то годы заслуживал. Но Дон Соломон стоял насмерть. Нога Сауля никогда не ступит за прилавок. Сауль не сделается торговцем, как отец. «Да почему же, папочка? Боитесь, я вам своей рожей клиентов распугаю?» — говорил он мне с хохотом. «Дон Соломон, видишь ли, подкопил-таки грошей и теперь желает, чтобы семья прославилась. Спит и слышит, как фамилия Суратес звучит в дипломатических кругах или в палате депутатов. Да не в жизнь!» Сауля вовсе не привлекала перспектива прославления доброго имени своего рода при помощи какой-нибудь либеральной профессии. Чем же он хотел заниматься в жизни? Он явно пока не знал, но потихоньку узнавал, как раз в те месяцы и годы, на которые пришлась наша дружба, в 50-е. Пока Перу переходило, а Бразинка и я, и все наше поколение тем временем взрослели, от лживого спокойствия диктатуры генерала Одрии к неопределенности и новшествам демократического режима, вновь установившегося в 1956-м, когда мы с Саулем были на третьем курсе. К тому моменту он явно понял, чем хочет заниматься в жизни. Не то чтобы его как громом поразило, да и непоколебимая уверенность пришла позже, но так или иначе, странный механизм был запущен, и шажок за шажком, подталкивая то там, то сям, прокладывал лабиринт, из которого образинке не суждено будет выбраться. В 1956 году он наряду с правом уже изучал этнологию и несколько раз успел побывать в Сильве. Чувствовал ли он тогда, как его обвораживают лесные люди, нетоптанная природа, крошечные первобытные культуры, разбросанные по лесистым холмам у подножья гор и амазонской равнине? Горел ли, происходившим из самых глубин его личности, огнем солидарности с этими нашими согражданами, которые с незапамятных времен жили, гонимые, затравленные среди широких медленных рек, носили набедренные повязки, делали себе татуировки, поклонялись духам дерева, змеи, облака, молнии? Да, все это уже началось, и я понял это после случая в бильярдной, 2 или 3 года спустя после нашего знакомства. Иногда мы между занятиями ходили на улицу Асангара сыграть партию-другую в захудалой бильярдной и по совместительству распивочной. Когда я шел с Саулем по городу, то начинал понимать, как ему непросто живется из-за людской наглости и низости. Прохожие оборачивались на него, останавливались как вкопанные, рассматривали, вылупив глаза, не скрывая удивления или отвращения при виде его лица, а многие, особенно дети, еще и выкрикивали всякие оскорбления. Он, впрочем, как будто не обижался и всегда отвечал на выпады какой-нибудь шуткой. Инцидент бильярдный спровоцировал не он, а я. Во мне-то ничего от архангела нет. За стойкой сидел пьяница. Едва завидев нас, он сполз со своего места и подошел к Саулю, пошатываясь, уперев руки в боки. «Идрить вашу! Вот это чудище! Ты из какого зоопарка сбежал?» «Из нашего единственного, в Баранка. Из какого же еще?» — ответила Бразинка. «Поспешишь — успеешь, моя клетка поди еще открыта». и сделал шаг вглубь бильярдной, но пьяница вытянул руки ему навстречу, скрестив пальцы, как ребенок, которого отругали. «Никуда ты не пойдешь, урод!» — сказал он, неожиданно разъярившись. «Такой рожи вообще дома надо сидеть, не пугать людей!» «Так другой-то у меня нет?» — улыбнулся ему Сауль. «Отойди, не мешай».